Глава пятая. Насчет бензина дед был прав. Во всяком случае, я заметил, что на московских улицах маловато машин. Вначале я направился прямо к Елисеевскому. Потом вспомнил просьбу Эльзы Шрёдер. Слава богу, я по-прежнему был в трансаэровской куртке, и письмо терпеливо ждало во внутреннем кармане. Вздохнув, я развернулся, двинулся назад по Огарёва и припарковал старенькую дюжину, которую дед не менял из патриотических соображений, напротив главпочтамта. Не верю я в скорость нашей почты. Лучше тут письмо брошу. Быстрее дойдет до Франкфурта. Кинув жетон в счетчик на тротуаре, я оплатил стоянку и побежал к почтамту. Несколько прохожих глянули на меня с легкой заинтересованностью, но, кажется, никто так и не узнал. Слава – вещь недолгая. Вот если бы я отвел спираль от падения на Москву, то жители бывшей столицы меня бы узнавали долго. А так? За письмо пришлось еще и доплачивать. Я разменял спейсбаксы на рубли, наклеил на конверт две марки по 30 копеек и бросил письмо в ящик. «Привет, господин Шрёдер, добропорядочный немецкий буржуа. Твоя красавица-жена скучает и шлет приветы». Брать машину с парковки было глупо. Я прошел через переход и окунулся в пахучее нутро Елисеевского. Приятное зрелище, изобилие вкусной пищи. Уж на что я равнодушен гастрономическим изыскам, а какие-то древние инстинкты выплеснули в кровь адреналин и начали нашептывать. Все, все и побольше. Борясь с инстинктами, я начал обход прилавков. Первым делом на глаза попалась ветчина, нежирная, как просил дед. Я кивнул улыбчивой продавщице и, проделав в уме несложный расчет, выпалил. 732 грамма деликатесной ветчины, пожалуйста». Наверное, не стоило так буквально исполнять просьбу деда о трех зухрах. Улыбка девушки стала напряженной, но она все-таки попыталась выполнить просьбу. Виртуозности ее можно было позавидовать. Розовый пласт лег на весы, и она поинтересовалась. 730. Добавить? Чувствуя себя негодяем, я замотал головой. Нет, спасибо, я пошутил. Вымученно улыбаясь, девушка завернула ветчину в пленку, я расплатился и двинулся дальше, зарекшись на будущее приводить точные числа. Это не переговоры по межзвездной торговле и не расчет Джампа. Это просто хороший продуктовый магазин. Через четверть часа я все закупил. И ликеры, и бетон хорошей телятины. С двумя пакетами в руках выскочил из гастронома, двинулся по тротуару и был остановлен негромким голосом. «Внучок!» Бабулька стояла метрах в пяти от входа. Явно специально, чтобы охрана магазина не сразу заметила попрошайку. Классическая нищая. В чистой, но ветхой одежде, древняя-предревняя. Дед всегда говорил, что нищенствующий у роскошных магазинов не беднее школьного учителя или участкового врача, но при этом продолжал им подавать. Остановился и я. Порылся в кармане. Бабка смотрела то на меня, то на вход в магазин. Зрение у нее явно было еще то, несмотря на возраст. Я протянул ей рублевую бумажку. Вылавливать в карманах медь, когда я только что накупил продуктов на сотню, было бы гнусно. «Ты космонавт, внучок?» – спросила бабка. Скорее утверждающе, чем вопросительно. Куртка моя была слишком уж характерная. «Да?» «Скажи». Бабулька снова оглянулась и, успокоенная отсутствием милиции, продолжила. «Ты был там?» «Неужели верующая?» «Там, в чужих звездных системах. Ты ведь не просто пилот, верно?»
«Я просто пилот, бабушка.
Извозчик». Что-то мешало мне, откупившись рублем, прервать старуху и уйти. «Все равно», — сморщенное старческое лицо сложилось в слабой улыбке, — «я ведь еще Гагарина помню, живого. Я при коммунизме жила». «Дед мне говорил, что настоящего коммунизма в прошлом веке так и не построили,
Но не с попрошайкой же спор по этому делу затевать.
Внучок, сухая ладонь цепко взялась за мое запястье. Ты добрый, ты хороший человек. Скажи старухе, ты не соврешь?
Лил мелкий дождик. Хотелось быстрее нырнуть в теплое нутро «Жигулей», но при виде этой старухи с непокрытой седой головой мне становилось слишком стыдно. Я не совру.
Скажи, есть у нас впереди хоть что-то? Мне уже все равно. Улыбка снисходительная, как осенний дождь. Но у меня есть правнук и внук, хотя я в этом и сама порой сомневаюсь.
О чем вы, бабушка? Старуха покачала головой.
Неужели ты не понимаешь? У тебя умные глаза. Всегда нам говорили о великом будущем, о счастье человечества. Я ведь коммунизм строила, потом капитализм пыталась. Все мы ради этого терпели, ради будущего, ради счастья. Сейчас вы звездное будущее строите. Мальчик, ты веришь, что это не зря?
Я хочу верить, прошептал я.
И тут из текущего по тротуару ручейка прохожих вынырнул милиционер в сером дождевике. Остановился, зыркнул на старуху глазами, быстро козырнул мне и произнес: «Опять?»
Старуха попятилась.
«В отделение захотела?» – продолжал милиционер.
Бабулька начала быстро отступать. Милиционер сделал было шаг ей вслед, но я поймал его за плечо.
«Отставить!»
Слава Богу, что у всех российских космонавтов двойное подчинение. Не только фирме-перевозчику, но еще и Роскосмосу, который, если говорить на чистоту, организация военная.
И мое звание майора ВВС после трехлетней давности указа президента Шипунова кое-что значит и в иерархии МВД.
Но милиционер не выглядел ни разозленным, ни разочарованным.
«Вы космонавт», утверждающе произнес он. «Не думайте, что я такой уж».
Он был еще совсем молодой парень, этот московский милиционер. И, похоже, не сволочь из тех, что сшибает деньги с каждого торговца и гоняет нищих.
Сумасшедшая она просто, старуха эта. Вечно здесь толчется и пристает к космонавтам. С вопросами, как там на звездах, что с нами будет. Больная.
Я посмотрел ему в глаза. Честные глаза. Просто совсем молодые. Даже моложе и наивнее моих.
«А может быть, она одна нормальная, сержант?» — спросил я. Кажется, он так меня и не понял. Я бросил пакеты с продуктами на заднее сиденье, посидел с минуту, облокотившись на руль. «Верю ли я в наше будущее?» Медленно повернув голову, я скользнул взглядом по толпе. Словно камерой снял общий план, а потом, прикрыв глаза, разглядел картинку. Верят ли эти люди в звездное будущее человечества? Нужно ли оно им, замотанным транспортными проблемами и перебоями с теплом в квартирах, плановыми отключениями электроэнергии и дороговизны продуктов? Что дал им космос, кроме страха перед чужими мирами и вымученной гордости за планету Земля, за ее космические корабли, самые быстрые в галактике? Мотор взревел, когда я шарахнул ногой по педали. Я понесся по Огарева с четким желанием убраться побыстрее из города. Лучше бы я никогда не выходил из дома. Переделкино, Звездный, Свободный, Галактика.
Прекрасный маршрут. Из уюта старой дачи в академический покой столицы российской космонавтики, потом в суету космодрома, а потом джамп, джамп.
Сказочная эйфория прыжка и невообразимо далекие миры, недоступные даже воображению. Уж мне-то, по крайней мере, космос дал многое. Разве я виноват в том, что именно я сижу в кресле пилота, преодолевая межзвездные бездны? Под ленивым, так и не решившим идти в полную силу или утихнуть дождем, я пробежал от гаража к дому. Дверь оказалась не заперта, а прихожая завалена пакетами,
картонными коробками, объемистыми сумками. Судя по их количеству, к нам с месячным визитом прибыла большая семья или остановилась перед восхождением на пик демократии экспедиция альпинистов. Все вещи были мокрые, значит, неведомые гости только что прибыли. Меньше 3 часов отсутствовал, а дом как чужой стал. Лавируя между коробками, я пошел на кухню.
«Петя?»
«Да, деда», — привычно отозвался я.
«Бросай припасы и поднимайся».
Что-то во мне не выдержало. То ли устал я от таких вот распоряжений со второго этажа, то ли старушка у магазина вспомнилась. Я швырнул пакеты на пол и стал подниматься. Только на полпути подумал, что, абсолютно не задумываясь, кинул вначале пакет с мясом и ветчиной, а уже на него второй, с бутылками. Даже истерику с битьем бутылок устроить не получается. В комнате было свежо. Видно, дед недавно проветривал. Тихо играла музыка. Кто-то из композиторов итальянского барокко. То ли Карелли, то ли Манфредини. Все довольно обычно. Первой неожиданностью оказалось то, что дед сидел на моем месте, на стуле. А кресло оказалось занято. И это уже было второй неожиданностью. Там, по-мужски закинув ногу на ногу, сидела молодая женщина, лет 25. Очень серьезная, с грубоватым, скуластым лицом, собранными в чахлый хвостик волосами, в джинсах и свитере домашней вязки. Вот что меня всегда смущает, это некрасивые девушки. Какую-то вину я начинаю перед ними чувствовать. Быть некрасивой некрасиво, если позволить тавтологию и рискнуть перефразировать поэта. Нет, понятно, что манекенщицами и победителями конкурсов красоты всем женщинам не быть. Но если молодая девушка так откровенно плюет на собственную внешность, кто-то в этом виноват. И я всегда себя чувствую так, словно этот кто-то – я.
«Петя, познакомься». Дед встал. «Это Маша. Моя лучшая сотрудница. Много о вас слышала». Маша, не вставая, протянула мне руку. Пожатие ее было крепким, товарищеским. Голос отрывистым и резким. «Думаю, сработаемся».
«Очень приятно», — пробормотал я. Дед кивнул мне на свою кровать. Больше в комнате и сидеть-то было не на чем.
«Петр, не знаю, насколько ты в курсе планов», — начала Маша. «Ничего, если мы сразу перейдем на «ты».
«Ничего».
«Правильно. Не люблю формальности. Итак, Андрей Валентинович вкратце ввел меня в ситуацию», — начала Маша.
«Простите». Маша подняла брови. «Прости, ты психолог?» — спросил я. Маша покосилась на деда.
«Моя вина», — сказал дед. «Петя совершенно не владеет ситуацией. Я ожидал начала событий через полгода-год».
«Я техник», — сказала Маша.
«Физик по образованию, но работаю больше как техник. 3 года назад Андрей Валентинович принял меня на работу».
Снова взгляд на деда, тот кивнул.
«Я занималась разработкой методов и средств общения с чужими».
«Методами убийств и пыток», — меланхолично сказал дед. В голове у меня что-то щелкнуло.
«Болиголов. Зверобой. Душица. Страстоцвет. И как, Маша? Ты все привезла?»
Маша кивнула, словно не замечая иронии.
«Дед!» — завопил я. «Ты что?»
«Нет, я мог заподозрить за дедом желание прибить инопланетянина. Но не в таких же почти промышленных масштабах. Его уже сейчас можно сажать в тюрьму на 100 лет за одни эти приготовления. Ты не настучишь на меня, внук?» — спросил дед. Я молча окинул взглядом потолок, углы комнаты.
«Все проверено», — скучным голосом сказала Маша.